Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Нового Завета. И сегодня вашему вниманию я хотел бы представить книгу «Деяния святых апостолов». Итак, особенности этой книги. Лука начинает книгу «Деяния апостолов» с того места, где он остановился в своем Евангелии. Книга намечает начало и рост новозаветной церкви. Деяние 1.8 – это хороший, краткий план для самой книги. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В Деянии 1.1 в обращении к Феофилу указывает на первую книгу, то есть на Евангелие от Луки. Как было указано относительно авторства Евангелия от Луки, он написал Евангелие Луки и Деяния апостолов. Он был очевидцем некоторых событий, о которых и сообщает в книге Деяния святых апостолов. Помните, что когда мы говорили в лекции о Евангелии от Луки, мы упоминали, что Феофил, с греческого «теофилос», что дословно значит как «любящий Бога», может быть адресовано какому-то конкретному человеку, для которого, собственно, и писал евангелист Лука. А возможно, речь идет о каждом человеке, любящем Бога. И таким образом, и Евангелие от Луки, и история распространения первой церкви была адресована каждому любящему Бога человеку. Еще одной особенностью Евангелия от Луки является наставление Христа апостолам. Дали главный план книги, показывая, как Евангелие шло из Иерусалима в Рим, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1.7. В Иерусалиме, Деяния 8, Иудеи, Самарии и Деяния 9.28 до отдаленных частей тогдашней империи. Книга Деяния апостолов – это книга перехода. Она перебрасывает мост от Евангелий посланий. От служения Христу, деяния, деятельности апостолов. С большой осторожностью нужно подходить к посланию, какой бы то ни было, подходить к построению, какой бы то ни было доктрины или практики на этой книге. Многие события, записанные в Деяниях, никогда не предполагались стать образцом для каждого поколения христиан для наследования. Это же справедливо и относительно всех других повествовательных книг. То ли будет эта книга «Бытие», «Исход» или любая другая библейская история. Нужно понимать, что библейская история не дает нам пример или образец для подражания. Она рассказывает о том, как это действительно было. И уже читатель, основываясь на доктринальных книгах, делает для себя вывод, стоит или не стоит поступать нам подобным образом. Книга «Деяния святых апостолов» рассказывает о том, как Бог действовал в тот специфический период истории, создавая церковь. И эта книга не является предписанием или директивой для наследования. Поэтому мы должны быть особенно аккуратны, осторожны в построении любой доктрины на этой книге. Мы двигаемся дальше, и также хотел сказать, что в книге «Деяния апостолов» есть 4 главы, которые нужно рассматривать вместе. Это 2, 8, 10 и 19. В каждой из этих глав, в каждом случае, Святой Дух нисходит на группу евреев, самарян, язычников или ветхозаветных святых. В присутствии одного или нескольких апостолов для исполнения обетования Иисуса Христа, Деяния 2 глава, или для того, чтобы достигнуть единства в Первой апостольской церкви. Позвольте мне пояснить, что имеется в виду. Когда мы читаем о схождении Духа Святого, как то, допустим, было в Самарии, куда пришли апостолы, мы понимаем, что эти две издревле конфликтующие между собой группы иудеи и самаритяне не сообщались. И вот для того, чтобы не было разделения раскола в тогдашней церкви, в присутствии апостолов Дух Святой сходит, в присутствии иудеев, пришедших в Самарию, мы видим, как Господь изначально сразу же объединяет, соединяет церковь. Тоже было и в отношении язычников, когда в доме Корнелия Петр, проповедовавший Евангелие, увидел сошествие Духа Святого. Позже, когда Петр вернулся на собрании, иудеи спрашивали, как ты смел ходить к язычнику, вместе с ним есть. Когда апостол рассказал, что произошло, остальные иудеи развели руками, сказав, ну, видно, Бог даровал и язычникам дар спасения. Таким образом, не только враждующая группа самарян была присоединена к церкви, не только язычники, но и позже ветхозаветные святые, как мы читаем в 19 главе. Следующий отрывок, на который нужно обратить внимание, это Дух Святой. Упоминается свыше 50 раз в книге Деяний, больше, чем в какой-либо другой книге Нового Завета. И неудивительно, что некоторые называют эту книгу книгой Духа Святого. В Деянии апостолов он показан во многих проявлениях. Но, наверное, наиболее важное, о чем мы читаем в книге Деяния, то, что он Бог, как позже мы посмотрим, 5 глава, с 3 по 4 стих. Книга Деяний апостолов – важная книга, потому что она дает нам представление, историческую основу для многих посланий. При изучении последующих книг нужно изучать события по Деянию апостолов, где церковь насаждалась или упоминалась. Это своего рода фон, который открывает нам те обстоятельства, при которых совершалось служение то ли Петра, то ли Павла, как распространялось Евангелие и какие ситуации были в тогдашней церкви. Поэтому так ценна для нас книга Деяния святых апостолов. Следующее, на что также нужно обратить внимание, то, что репутация Луки как историка и географа неоднократно подвергалась сомнению. Множество критики и нападок пришлось выдержать апостолу Луке. К примеру, Уильям Рамсей был одним из самых выдающихся археологов минувшего. Он решил опровергнуть деяния апостолов как исторический документ. И, следовательно, провел глубокое изучение в книге в сравнении с археологией Малой Азии. Его окончательный вывод состоял в том, что Лука не допустил ни одной ошибки ни в одном вопросе истории, политики или географии. Это приятный комплимент, который апостол должен принять на свой счет. И для нас, верующих, это лишний раз повод твердо полагаться на Священное Писание и всем сердцем доверять Богу. Ну, а я предлагаю перейти непосредственно к обзору самой книги. Итак, давайте посмотрим первый отрывок, на который хотел бы обратить ваше внимание. Это 1 глава, 4 стих. «И собрал их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Под обещанным следует понимать сошествие Святого Духа. 20 глава, 22 стих. Помните, когда Иисус Христос явился ученикам, запершимся в горнице, дунув на них, Он сказал: «Примите Духа Святого». Именно это можно расценивать как обетование, которое и было исполнено здесь. 5 стих этой же первой главы. Иоанн крестил водою: «А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Что же такое крещение Духом Святым? Если мы посмотрим внимательно, крещение, 5 стих, соответствует сошествию, 8 стих. Это то же самое, как мы читаем в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих, где слово крещение в оригинальном тексте, языке, это баптизо, которое переводится как погружение или омовение. Таким образом, это идентификация, когда верующий становится таким же, как Дух Святой, а Дух Святой становится нашей сущностью. То есть мы становимся одним целым. Как корабль, погружавшийся в воду, был полностью поглощен этой водой, так каждый верующий, погрузившийся в Дух Святой, полностью находится во власти и под контролем Духа Святого. А мы, в свою очередь, принимаем его природу, его естество, Божью натуру. Следующий отрывок, на который я хотел бы обратить внимание, это будет 2 глава с 3 по 4 стих, где мы читаем о том, что нам необходимо отличать крещение от исполнения Святым Духом. Крещение происходит один раз и в отношении всех христиан, за исключением первых уверовавших учеников, это в момент уверования. А исполнение Святым Духом происходит многократно и сопровождает нас всю нашу жизнь. Также следующий отрывок, 4 глава, 12 стих, является основополагающим учением о спасении. Ибо сказано, нет другого имени под небом, которым бы надлежало бы нам спастись. Этот отрывок показывает, что нет ни в ком ином спасения, кроме Иисуса Христа. Он то единственное имя, которое приносит спасение каждому человеку. И вот тот отрывок, о котором я говорил, это Деяния, 5 глава, с 3 по 4 стих. Я прочитаю этот отрывок. Итак, 5 глава, с 3 по 4 стих. Но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу. И вот здесь, в этом отрывке, мы видим явное указание на то, что Дух Святой является Богом. Это не, как учат некоторые, какая-то божественная сила или власть, или божественный ветер, какой-то дух. Нет, но это Божий Дух, Дух Святой, который является Богом. Какой должна быть правильная реакция христиан, когда повеления земных правителей вступают в противоречие с Словом Божьим? Ответ мы находим в следующих отрывках. Это Деяния, 4 глава, с 19 по 20 стих. Итак, но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем ни говорить того, что видели или слышали. Здесь мы видим, какой должна быть реакция каждого настоящего христианина, когда учение Священного Писания вступает в конфликт или противоречие с мирскими человеческими законами. В этом случае для нас авторитетом является Бог и Слово Божье. И Ему одному мы должны подчиняться, как абсолютному авторитету. Как сказано в Деянии 5.29, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Мы двигаемся дальше, и теперь я хотел бы обратить ваше внимание на следующий отрывок, это 9 глава, 7 стих. Интересно, что здесь мы находим некое противоречие, если сравниваем этот отрывок, в котором записано о явлении Иисуса Христа апостолу Павлу по дороге в Дамаск, с 22 главой 9 стихом. В первом отрывке мы читаем, Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Тогда как 22.9 мы читаем: «Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали». Так слышали или не слышали голос? Дело в том, что я думаю, нам стоит делать разницу между тем голосом, про который идет речь. Те люди, которые сопровождали Павла, действительно голос Божий не слышали. Но они слышали лишь голос Павла, как его ответ, реакцию. Поэтому, если мы смотрим отрывок 9.7, люди, шедшие со мной, стояли в оцепенении, слыша голос Павла, отвечавшего, и в то же самое время они не понимали, кому Павел отвечает, никого не видя. Тогда как бывшие со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне, то бишь голоса Божия, не слышали. Таким образом, становится понятно, про каких два голоса в данном отрывке идет речь. Итак, таким образом мы можем разъяснить, устранить кажущееся противоречие. Мы двигаемся дальше, и еще один отрывок, на который обязательно нужно обратить внимание, это 10 глава с 25 по 26 стих. История, произошедшая в доме Корнелия. Итак, 10 глава с 25 по 26 стих. Когда Петр входил, Корнелий встретил его и поклонился, пав к ногам ему. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Этот отрывок показывает нам, что апостолы не принимали поклонения себе, как и мы сегодня не должны допускать поклонения святым или апостолам молитвы ангелам. Единственный, кто заслуживает нашего поклонения, это только Бог. Все остальные люди, какими бы важными или влиятельными, значимыми они не были, не заслуживают поклонения. Если мы будем поклоняться людям, делать их своими кумирами, это называется в Библии идолопоклонством. Так не должно быть. Следующий отрывок – это книга «Деяния святых апостолов». 15 глава, с 28 по 29 стих. Мы здесь читаем о том, как собор в Иерусалиме принимает свое первое решение. Когда мы читаем: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас, то бишь на язычников, никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, от удавленной и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». На основании этого сегодняшнего, на основании этого отрывка строится сегодняшняя доктрина об употреблении некоторых вещей в пищу. Ну, давайте посмотрим этот отрывок внимательно. Что заставило, во-первых, иудеев собраться вместе? То присоединившееся число язычников, о котором мы читаем в Деянии, когда церковь стала распространяться, будоражило сознание евреев. Особенно ту практику, которую они принесли с собой. Употреблять в пищу идола жертвенное. Дело в том, что для многих посещение идоложертвенных храмов было частью их работы. Если вы состояли как предприниматель, ремесленник или земледелец в какой-нибудь артели, как мореход, торговец, работник по металлу, каждая такая из артелей, которая имела и общий бизнес, финансы, торговые интересы, собиралась в храме какого-либо бога. А собрания в этих храмах сопровождались жертвоприношением, поклонением Богу и последующим употреблением пищи. Это вызывало у евреев неприязнь. Было раздражительно для них. Соответственно, проблемой для первых христиан. И вот здесь мы видим, что Иерусалимский собор решает просить язычников удерживаться от подобной практики. Воздерживаться от идоложертвенного и крови и удавлены. Удавлено – это животные, которые были удушены, не принесены в жертву, зарезаны, но удушены. Употребление такой пищи с кровью, так же, как и самой крови, было раздражителем для евреев. Интересно то, что многие сегодня пытаются практиковать эту заповедь, основываясь как раз на этом повелении. Но нужно понимать, зачем давалась эта заповедь. Она служила раздражителем для евреев. И для того, чтобы не оскорблять чувства этих евреев, апостольская церковь просила язычников не поступать подобным образом. Это не подразумевает, что сегодня мы должны следовать предписанием этого закона. Если же в противном случае мы пытаемся следовать, то нам нужно отказаться от многих продуктов, которые есть сегодня у нас, которые были получены через удавлину, то есть не умершление путем зарезывания животных, а через удушие, хотя бы ту же таранку. Ее нельзя употреблять, потому что в рыбе до сих пор будет сохраняться кровь. Удавленный и блуда. Под словом «блуд» не следует подразумевать аморальную практику. Я не думаю, что речь шла об этом. Скорее всего, говорится о кровосмешении, которое было приемлемым среди язычников, но абсолютно неприемлемым для евреев. Подобные браки или половые отношения были еще одним из раздражителей для евреев. И все заканчивается тем, что апостольская церковь просит язычников, пришедших в церковь, руководствоваться золотым правилом и не делать другим ничего такого, чего бы себе не желали. Мы двигаемся дальше, и еще один отрывок, на который я также хотел бы обратить ваше внимание. Здесь 22 глава, 16 стих. 22:16, где сказано: «Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои». То есть, другими словами, получается, здесь есть как бы основание для омовения грехов посредством крещения. Давайте посмотрим, какие существуют три взгляда на этот отрывок. Первый – это Римо-католическая церковь, которая верит, что крещение спасает. К этому же взгляду принадлежит, придерживается такого же взгляда, придерживается и православная церковь, которая верит, что человек некрещенный не имеет спасения. Вот почему практикуется крещение младенца. Следующий взгляд – это символизм. Единственное благословение крещения в послушании. Когда человек, исполняющий эту заповедь, фактически выполняет обряд, показывая свое почтение Богу через послушание. И крещение – это как последствия веры. Это как две стороны одной медали. Вера и крещение, которые сопровождают одну другую. Не может быть крещения без веры, и вера не может быть без крещения. Я думаю, что последняя точка зрения является как раз наиболее правильной. Мы двигаемся дальше, и еще один отрывок, на который я также хотел бы обратить ваше внимание, это то, о чем мы, собственно, говорили. Доказательство или аргументация в опровержение того, что крещение спасает. Смотрите, всегда в тех местах Писания, как сказано в наших заметках, где говорится о спасении через крещение, в контексте обязательно присутствует вера. Тогда как речь идет о спасении по вере, крещение в контексте не упоминается. Также в послании к Галатам, 3 глава с 1 по 5 стих, где апостол Павел церковь галатийскую, которая вернулась к законнической практике и стала соблюдать обряды и другие предписания, говорит: ребята, как вы спасаетесь? Делами ли закона, обрядами ли или верой? Конечно же, только верой. Интересно то, что для Нового Завета не характерны внешние акты или действия. Новый Завет, его учение делает ударение не на внешнем проявлении, на каких-то формах или обрядах, но на внутреннем состоянии сердца, души и те мотивы, которыми руководствуется человек. Также следующий аргумент – это получение Духа Святого было не связано с водным крещением, как мы видим в следующих отрывках. И еще один аргумент, наиболее, наверное, веский, который находится в первом послании Коринфянам, 1 глава, 17 стих, где апостол Павел церкви, в которой возник конфликт из-за того, кто кого крестил, говорит: «Но Господь послал меня не крестить, а благовествовать». Если бы крещение было действительно спасающим, апостол Павел не сказал бы так. Пусть Слово Божье станет для нас всегда веским основанием, на котором мы будем строить и свою жизнь, и свое служение, свое ежедневное отношение с Богом. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.